Шмуэль Писаревский. Денежная система. Предисловие к русскоязычной версии. Друзья, перед вами моя первая публикация на русском языке. Эта работа, а точнее ее предшественница, была написана в Израиле на языке иврит и опубликована в неофициальной печати. В этом варианте я попытался адаптировать ее для русскоязычного читателя, поэтому внес в него ряд изменений, которые отличают его от исходной версии. Данное произведение, хотя и описывает частично работу финансовой системы, тем не менее является в большей степени художественным, несмотря на профессиональную тему. Поэтому не взыщите и не будьте строги, а просто приготовьтесь получить удовольствие. Денежная система. Найдите, пожалуйста, место поудобнее. Приготовьте чашечку хорошего кофе, сделайте глубокий вдох и не забудьте про медленный выдох. Попытаюсь объяснить тут за пару минут, как работает денежная система. Не верите? Дочитайте до конца и решайте сами. Перед вами три известные истории, с помощью которых попытаюсь объяснить шаг за шагом, в чем состоит суть денежной системы. Я специально пользуюсь термином «денежная система», поскольку мы тут собираемся понять только основу макроэкономики, а не работу обычного коммерческого банка и уж тем более не всей финансовой системы, а лишь той ее части, которая касается денежного обмена. Как обычно, во всех своих статьях я предпочитаю простоту, нежели точность, и не собираюсь объяснять каждую деталь досконально. Потому как цель здесь – не в изучении профессии, а лишь в том, чтобы слегка ознакомиться со средой, в которой мы живем. Посему опять попрошу читателя не быть слишком строгим к возможным неточностям. Нам важно понять только принцип работы системы в целом. Однако я все еще приглашаю читателя прогуляться вместе со мной по коридорам макроэкономики и посмотреть на ее работу сверху, скажем, как на экскурсии по заводу. Там мы видим, как все работает и каким в конечном счете получается продукт. И это несмотря на то, что мы не научились ничего создавать и не знаем всех тонкостей изготовления продукта. Теперь же давайте зайдем в двери Федерального банка Америки. Тому, кто захочет остаться в Израиле, может зайти со мной вместе в израильский Центробанк или любой другой центральный банк любой другой страны мира. Ах да, забыл сказать. Это будет... не скучно. Будет интересно. История первая. Один бизнесмен попал в отдаленный город Н по своим делам и подумал, что ему понадобится там переночевать. Для этого он пошел в местную гостиницу и пожелал зарезервировать номер. Владелец отеля не отказал, при условии, что бизнесмен даст задаток в размере $100. И добавил, что если в течение 2 часов тот передумает, то он вернет ему задаток. После рукопожатия владелец гостиницы поспешил к своему другу и вернул ему долг, те же $100. Тот вернул свой долг в магазин. Магазин заплатил поставщику, поставщик заплатил своему рабочему, рабочий, в честь получения зарплаты, решил выйти в отпуск. Взял визжащую жену, которая несколькими часами ранее закатила ему грандиозный скандал по поводу задержки зарплаты, и отправился в местный отель с теми самыми $100, которые 2 часами раньше бизнесмен дал в задаток хозяину гостиницы. И вот владелец отеля держит у себя в руке ту же самую купюру, которую 2 часа назад получил от бизнесмена. В этот момент бизнесмен вернулся к стойке и заявил, что ему больше не нужен отель, и он хочет вернуть свои деньги. Владелец, разумеется, вернул ему его же купюру. А теперь давайте проанализируем, что здесь произошло. На первый взгляд, $100 в этот городок попали лишь на короткое время, но посмотрите, сколько добрых дел они провернули. Сколько долгов можно было с ними вернуть. Целая пищевая цепочка смогла сдвинуться от одного к другому. Даже мир наконец-то вернулся в семью рабочего, и все остались довольны. Все все получили. И это несмотря на то, что бизнесмен в конце истории забрал свои деньги назад. То есть деньги перешли из рук в руки, и вроде бы ничего не изменилось. Даже количество денег в обороте, как было $100 в начале, так и осталось в конце. Даже человек, который их держал в начале оборота, тот же, что и в конце. Но в городе Н все-таки произошли очевидные изменения. Собственно, это-то и проделывает любой центральный банк в мире. Он вливает деньги в экономику. Экономика передает их от одного человека к другому, а уже они, то есть люди, в свою очередь создают различные настоящие ценности в виде товаров или услуг. В конце же этого круга банк получает свои деньги обратно. Круг замкнулся и начинается заново. И это все? Тогда получается, если у банка так много денег, то он, наверное, очень богатый. Он может себе все купить. Как тот бизнесмен, правильно? То есть Центробанк имеет деньги, а экономика, то есть народ, создает ценности. Значит, в принципе, они равны. Ведь за деньги банка можно купить все, что создает народ. Нет. Наш Центробанк устроен еще хитрее. Он может все это провернуть и при этом не потратить ни единой ценности. Как же так? Ведь мы только что поняли, что экономику можно запустить, только если влить в нее реальные $100. Разве у них нет ценности? Ответ – нет. Экономику можно запустить без никаких ценностей. Перед вами вторая история, демонстрирующая, как можно получить товар совсем без денег. История вторая. Дело было, ну или не было, но точно могло бы быть, где-то в Голландии. Четверо друзей, два еврея и два голландца, стояли в очереди в кассу на поезд. Евреи купили один билет на двоих, на поезд до Амстердама. Голландцы немного удивились, как это они покупают один билет на двоих. Решили сесть вместе с ними, чтобы увидеть, как они поступят, когда войдет кондуктор. Сели. Поезд тронулся. Тут голландцы не удержались от любопытства и спросили: «Как вы собираетесь ехать с одним билетом на двоих?» «Евреи: подождите, увидите». Послышался звук колокольчика в начале вагона. Кондуктор вошел. Евреи встали, зашли в туалет и заперли за собой дверь. Кондуктор, проходя мимо туалета, постучал им. Те просунули ему билет снизу, он прокомпостировал и вернул им билет туда же. Сказали голландцы: «Как классно! На обратном пути мы проделаем то же самое». Евреи: «Если вы сделаете так же, то мы поедем вообще без билета». Голландцы: «Как?» Евреи: «Подождите, увидите». На обратном пути, как только вошел кондуктор, голландцы, разумеется, сразу в туалет. Евреи за ними. Постучали. Как и ожидалось, голландцы просунули билет под дверь. Евреи, недолго думая, подняли его и зашли в туалет в следующем вагоне. Ну а дальше уже понятно. То, что сделали евреи в этой истории, это как раз то, что делает любой центробанк в мире. Центробанк не платит никому ни одного шекеля, ну или доллара и рубля. Тот, кто платит за все, это как раз мы. Все мы, народ, играем роль голландцев, которые в конечном итоге заплатили за билет. Сейчас вы поймете, как это происходит. Соединим-ка первые две истории и сделаем из них третью, включающую в себя элементы первых двух, и тогда уж поймем всю систему целиком. Но прежде всего, для тех, кто не знает, нужно пояснить, что такое чеки. Это необходимо для того, чтобы понять третью историю. Вы не раз видели в фильмах, как очень низенький и пухленький, ну или очень худой и очень высокий бизнесмен, банкир, мафиози, этаким шикарным жестом достает из широких штанин чековую книжку и чернильную ручку с золотым пером и, поправив на носу модные очки, делает незаметное движение рукой, дабы открыть нашему взору золотые часы на запястье. И только после всей этой процедуры размашистым почерком выписывает чек на $1 000 000. «Вау! Вот это да! Я тоже так хочу!» В России, как я понял, не очень распространен чековый расчет, поэтому требуется пояснение. Совсем не обязательно быть миллионером для того, чтобы выписывать чеки. До недавнего времени, пока кредитные карты не начали вытеснять их, чеки были довольно распространенным и удобным вариантом безналичного платежа во всем мире и для всех. Он, разумеется, существует и сейчас, но большей частью для коммерческих платежей, хотя многие частные лица все еще пользуются чеками до сих пор. Так что же представляет из себя чек? Чек — это, по сути, именной бланк, который печатает банк лично для владельца каждого счета, разумеется, только по распоряжению владельца, в котором указываются данные владельца счета и пустые ячейки, для того чтобы владелец счета мог заполнить сумму в цифрах и прописью, а также для подписи и имени лица, на которое выписан чек. Человек, которому выписан чек, может либо обналичить его в филиале банка, выписавшего чек, либо, что чаще всего происходит, просто вложить его себе на текущий счет. В этом случае все операции по обналичиванию берет на себя межбанковская расчетная система. И в результате по прошествии 2-3 дней сумма, взятая с владельца чека, переходит на счет того, кому он выписан. Да, еще одно. Чек может быть не именной, а на предъявителя. Такой чек можно передавать из рук в руки и даже расплачиваться им с любой третьей стороной, которая будет готова принять его. Маленький нюанс. А как можно знать, есть ли у владельца чека покрытие на счету? Ответ: никак. Ты вкладываешь чек себе на счет и отправляешься молиться, чтобы чек не вернулся без покрытия. Подытожим. Чек — это приказ банку выдать сумму предъявителю чека. Банк вправе отказать в этом, если у клиента нет достаточного обеспечения на счету. Да, и сразу оговорюсь, во всем этом есть масса деталей, в которые, как вы помните, я обещал не впутывать вас без надобности. Итак, история третья. Предположим, что тот бизнесмен из первой истории был очень известным и богатым человеком. Допустим, это был Билл Гейтс, ну или, скажем, Дон Корлеоне. Придя в гостиницу, вместо того, чтобы выдать $100 наличными, он выписал чек на $100. Как вы думаете, принял ли бы хозяин гостиницы чек от вышеупомянутых лиц? Разумеется, в случае с Доном Корлеоне особого выбора не подразумевается в принципе. Но и у товарища Гейтса хозяин с радостью бы принял чек. Более того, он еще бы сфотографировал бы его себе на память вместе с выписавшим его человеком, разумеется. Возможно, он даже не стал бы его обналичивать, а повесил бы в рамочку. Или продал бы за гораздо большую сумму в интернете. Кроме того, в этом случае хозяин бы самолично отправился в номер, чтобы собственными руками выловить всех клопов, запереть их в банку и приберечь для следующего гостя. Это, конечно же, была бы уже другая история, так как времени на долги уже бы не осталось. Но это я так, к слову. Однако наш хозяин не поступил так, а сделал, как рассказано в первом рассказе, и вернул свой долг. И вот уже тот чек, а не живые $100, в свою очередь проделал бы весь тот круговорот, упомянутый в первой истории. Ведь он бы достиг в точности такого же результата, как и наличные, правильно? И это несмотря на то, что у чека нет никакой собственной ценности. Это всего лишь бланк, его даже можно порвать в любой момент, чего не скажешь про $100. Тем не менее, по причине большого доверия гражданину Гейтсу, все будут готовы осуществить полноценный обмен в пользу чека, хотя они и не имели возможности проверить наверняка, есть ли у этого чека покрытие. Тем не менее, все уверены на 100%, что чек большого Билла на любую сумму не вернется без покрытия, а уж тем более на каких-то жалких $100. А теперь внимание! Господа, у нас у всех есть такие чеки, которые выдал нам Центробанк наших стран в виде купюр с различными номиналами. У физических купюр нет никакой собственной ценности. У них есть только одна единственная функция. Взамен на эти бумажки я завтра смогу купить хлеб и молоко. И все примут от меня эти купюры, а взамен дадут нужный мне товар. Товар или услуга есть настоящая, натуральная ценность. А деньги — лишь способ удобного обмена настоящими ценностями. Как и в случае с чеком, ценность которого обусловлена уверенностью в том, что он будет покрыт, точно так же в случае с банкнотами их ценность обусловлена уверенностью в том, что за них можно будет получить товар или услугу. Понятно ли это? Есть настоящая ценность. Хлеб, молоко, сыр, вода, электричество и одежда. Но все это нельзя получить сейчас и хранить продолжительное время. Поэтому придумали средства для удобного обмена ценностями и назвали их почему-то деньгами, но за которыми не стоит никакой ценности. В этом месте разумный человек сразу возмутится. Тогда почему же все так сильно желают иметь деньги? Работают на них денно и ночно, ценят, копят и хранят деньги на черный день, а значит, люди такие... Да ценят деньги. А что ты мне тут расписал? Нет ценности. А ну иди вон отсюда, чтобы я тебя не видел. Он, наверное, никогда не видел программы «Кто хочет стать миллионером». Все хотят, все, включая всех. А кроме того, как это, никакой ценности? Разве? Ведь всем известно, взамен на каждый шекель, вращающийся в рынке, есть золотое покрытие в Центробанке. Разве не так? Ответ на второй вопрос однозначный. Нет никакого покрытия. Ни полного, ни частичного. Кто не верит, пусть попытается пойти в Центробанк и попросит показать, где находится золотое покрытие на его 100 шекелей, долларов или рублей. Единственная вещь, которую Центробанк обязан выдать взамен на купюру номиналом в 100 шекелей, это либо другую купюру на 100 шекелей, либо две купюры по 50 в соответствии с желанием клиента. Чуть позже вернемся еще к этой теме. Тогда почему же все так сильно стремятся иметь побольше денег? Ответ очевиден. Несмотря на то, что собственной ценности у них нет, у денег есть ценность приобретенная. То есть она обусловлена тем, какие натуральные ценности можно на них приобрести. Будут натуральные ценности, будет ценность и у денег, и наоборот. Но, разумеется, все начинается и заканчивается с натуральных ценностей. А чем больше у человека денег, тем больше у него потенциальных ценностей. Поэтому-то все и хотят стать миллионерами, поэтому и работают так тяжело. Можно выразиться и по-другому. Центробанк выдает свои чеки в виде денежных купюр. Однако, вопреки каждому из нас, заботящемуся о денежном покрытии своих чеков, купюры Центробанка покрываем мы, голландцы. Надеюсь, эта мысль ясна. Тогда почему мы верим в шекель? Почему шекель на сегодняшний день более устойчив, чем доллар или евро, например? Что вообще делает монету устойчивой или неустойчивой? Вы будете смеяться, но это опять мы, голландцы. Если весь народ создает натуральную ценность, помните, что значит ценность? Товар или услуга, или любая другая вещь, которая нам нужна. Так вот, если весь народ создает ценность или много ценностей, или еще больше и больше ценностей, это значит, что за шекель можно приобрести эту ценность. Стало быть, у монеты есть покрытие, которое обеспечил народ. Соответственно, у валюты страны, производящей ценность, имеется ценность, так как у нее есть покрытие. Возьмите любую отсталую экономику страны, в которой нет необходимости работать, чтобы получать деньги, и вы получите обесцененную валюту. Центробанк не производит ничего ценного. Он отвечает только за одно, чтобы количество денег в обороте государства соответствовало количеству ценностей, производимых в нем, с целью не допустить инфляции сверх определенной нормы. Как же он это делает? Это отдельная тема, но тем не менее, кое-где и кое-как все-таки справляется. Подытожим. Есть натуральные ценности. Это любая вещь или услуга, в которой мы нуждаемся или на нее есть спрос. И есть средства, обеспечивающие легкий обмен, но сами по себе не имеющие никакой ценности, Вместе с тем они труднодоступные, компактные и не портящиеся. Их удобно хранить с тем, чтобы в будущем можно было бы приобрести за них натуральную ценность. В заключении хотелось бы ответить еще на один возникающий вопрос. Если, по моему утверждению, нет золотого обеспечения валюты, тогда зачем в Форт-Ноксе или в Федеральном резерве Америки хранятся тысячи тонн золота? Конспирологи, конечно, ответят, что на самом деле там ничего не хранится, и это бутафорское прикрытие, а настоящего золота там давно нет. Тем не менее, не опровергая и не заверяя это утверждение, факт наращивания золотого запаса странами все ж таки налицо, и если по поводу Форта Нокса и есть вопросы, то, во всяком случае, золотой запас России однозначно вырос в разы за последние 20 лет. Так не являются ли эти запасы золотым обеспечением валюты? Ответ – нет. Золотой запас имеет совсем другие цели. Не буду их перечислять, укажу лишь одну, самую очевидную. Например, для чрезвычайных положений, как, например, война, при которых валюта теряет свою привлекательность и требуются закупки для государства посредством обмена натуральными ценностями. Тут вполне может использоваться золотой запас, как и другие натуральные ценности, в том числе нефть, зерно и прочее. Но, разумеется, как я уже и сказал выше, у золотого запаса есть множество других целей, и не здесь место их перечислять. Дорогие туристы, наша экскурсия подошла к концу. Надеюсь, вам было интересно. Буду рад вашим замечаниям и предложениям, а также прошу тех, кому понравилось, поставить известный значок. Ах да, если вы заварили себе хороший кофе в начале нашей экскурсии, то не забудьте, пожалуйста, помыть кружку и поставить на место. Не то придется использовать услуги третьего лица, а услуги, как вы помните, это натуральная ценность.